Слово предоставляется Павлу Евгеньевичу Фокину, кандидату наук государственного музея. Неизвестные страницы биографии Георгия Гачева, студенческий поход по Алтаю 1951 года по материалам дневника Максидонова.
Мой доклад немножко иного будет. Может, не доклад, а больше. Это скорее сообщение, да, это не доклад, он биографического плана. Вот. Это материал из личного архива нашего домашнего папы, дневника Лилии Кузнецовой, это моя мама. Два слова о ней. Она училась в Московском государственном университете с 1948-1953 год на филологическом факультете. А потом вот, в 60-х годах читал диссертацию кандидатскую по академическую и в 60-х годах главы в Калининграде, где родился я, и потом вот. Там же в Калининграде я впервые услышал имя Гачева, но узнал и услышал его как Георгия Ильича, а как Гену Гачева. И долгие годы для меня он был Геной Гачевым. Я очень удивился, когда впервые увидел его книгу «Отрывание художественной формы», там было написано Георгий. А дальше тут все разъяснилось, что оказывается это вот такое домашнее имя, оно связано именно вот со студенческими годами, со студенческим таким образом наименованием. Мама не была родственницей Гачева, он был старше, я же понимаю, или на год, или на два. Но мама была партнеркой собой. Она принимала участие в разных каких-то спортивных соревнованиях, и даже вот что-то про нее писала стен газета Московского университета. И когда группа старшекурсников собиралась в поход по Алтаю, вот эта здесь группа представлена, то там по разнарядке нужна была девушка. То есть там должно было быть 4 мальчика, 2 девушки. Одна девушка у них была, а одной не было. И вот по этим публикациям газеты, по этой славе, у них студенческие публикации, они пошли, значит, по Натурию Мацедонову, который учился тогда на третьем курсе, и спросили, как она вот относится к этому предложению. Она отнеслась, в общем, я бы сказал, не только судя по тому, что им потом предстояло пройти. Потому что, конечно, поход этот был, вот я сейчас понимаю, достаточно авантюрный. В том смысле, что вообще-то он, наверное, требовал большой специальной подготовки. И если, наверное, вот старшие ребята имели какой-то опыт похода, то у мамы, конечно, такого не было. Даже просто наскоки какие-то недалекие. Вот. А тут надо было взбираться на горы, ходить и перебираться через реку, и на лошадях, и все. Вообще, эта поездка была очень такая необычная, в том смысле, что это не был простой туристический поход, уже весь обкатанный и продуманный. Недавно я посмотрел фильм одного человека, который покоряет Эверест, такой греческий, знаешь, он в горах снял, такой греческий рассказ. Вот. Но самое интересное, меня тоже в этом фильме поразило, что до самой вершины Эвереста проложены все дорожки, канаты проложены там, и так далее. То есть инфраструктура подготовлена. Вот той истории этой инфраструктуры не было там, в 51-м году. Более того, насколько я помню, по рассказам мамы, это должен был быть маршрут, они должны были его как бы обкатать, да, пройти, проверить, можно вообще по нему ходить, и какие там есть сложности и так далее. То есть они были в некотором роде первопроходцами. Начался он из Москвы, они поездом ехали до Бийска, из Бийска на машине, как я понимаю, грузовой, до места, которое называется Копчеги, вот, подключили контракты, и дальше уже пешком, где-то на лошадях, где-то на лошадях, по Телецкому озеру. Я какие-то фрагменты вам потом просто почитаю, потому что это достаточно интересно, и родник небольшой. Это такая стандартная ученическая фотография Ленинску, записи сделаны кратко, карандашом, в общем, вполне профессионально в этом смысле. Ну, они такие больше идентифицирующие, хотя там есть, конечно, какие-то и вот такие эмоциональные всплески. Я думаю, что, ну, это немножко разногласие. Я почитаю фрагменты, а вы, пожалуйста, просто уже там безотносительный текст. Листайте фотографии, значит, есть 3 фотографии есть еще. ученые. Видимо, была направленность его в фотоаппарате на них. Да, значит, началось первое запись датировано 30 июля, но 30 июля они уже на месте, то есть выставили, значит, еще без гарантии. И в Москву они из Минска отправляют 3 сентября, то есть это почти целый месяц это путешествие. Ну, я начну уже вот, да, вот 30 июля. Приехали вот в Чердин, у него мы нашли, поехали в Келымам. Чердин, ребята, провели первую лекцию. Да, они еще с космической миссией, я не говорю, что будет какой-то. Очевидно, что дурак, мы читали лекции на Московском университете. Он там построил свои, вот они, высотное здание читали. Ну, тут канал, я знаю, что это стройку залез, рассказывал в Москве. Да, участников имен, к сожалению, кроме этого человека, я помню, фамилию только один, Михаил Азар. Больше фамилии я не знаю, там остальные только по именам. А, Виктория, Боря и так далее. Через другие первые лекции. Были, скажем, довольны, ездили в бригаду Верхов. Боря говорил с переводчиком, специальный знак для них. Столкнулись вот с этой новой чужой культурой. Дорога в Голымах очень интересная. Отвесные скалы, громадные дорожки. Дорога очень узкая. Вот им оттуда была видна Белуха. Белуха — это пока направление с Казахстана, если специально посмотрел на карту. И это вот оттуда они с юга стали двигаться наверх. 6 августа, я буду пропускать некоторые вопросы. 6 августа, вот нам сказали 4 часа встречать рассвет. Романтика. Мощные склоны Белухи были розовые, постепенно синели соседние вершины, и дальше все веснее и веснее. Катались на земля до тех пор, пока одна из них не попыталась укусить меня и не вернула Таня. Но это предельство. Сейчас в речку лошадей. Подошли проводники Иван Павлович и Миша Алтарев на лошадях. Одеты в высокие шапки с лужьями в шубах. Иван Павлович пришли к ординатору. Стали спускаться с перевала. Зашли в аил. Посреди костер сидят вокруг Алтарева и курят трубки. Грязные мало понимают по-русски. Пригласили нас встречу на мыслительку вкусно. Перевал Кельмеш. Чрезвычайно крутой и высотой около 2000 метров. Тропа не видна, высокая трава. Чуть не на карачках полезли, хватает за траву. Однако повалились перед запустим куском смородины, и, несмотря на усталость, начали прямо от рук срывать. На перевале дерево, на котором каждый проезжающий оставляет тряпочку конские волосы, мы ничего не оставили. Дальше тропа пошла низом, смеркалась. Мы решили взять камень, это река. Несколько часов почти бежали в итоге пельмени. Галопом, не разбирая дороги, иногда хватая ртом ягоды. Неслись, но все было напрасно. Пришлось заночевать 6 километров от Каблина. Ночью было почти тепло. Вечером после крупного курса пели песни у костра, а над нами в просвету между высоченными шипами горели яркие звезды. Был виден только кусочек неба, так со всех сторон закрывали скалы. 7 августа. Встали 6 часов. 9 часов тронулись в путь, и 12 часам пришли на долгожданный карты. Дорога шла почти все время вниз с серпантином, так что, идя до высоты, видели внизу громадные ущелья, а дальше город был покрытый ветром, пихтом, ущельем, ветром. Тропинка долго шла между кустов шиповника и акации, так что здесь было нельзя, и нам было довольно жарко. Карты переходили в город, взявшись фото за плечи. Вода плюс 2 градуса, ноги разжигают. Сейчас остановились, и вот уже 2 часа ничего не делают. Проводники и Гена, Гена это вот как раз будет наш первый вечер, да, проводники и Гена Сарыков уехали за 5 километров к Каблищику, посоветоваться насчет дальнейшего продвижения. 7 августа. Полдень пошел дождь, но мы, одев плащи, все же тронулись в путь. Надо было пройти осыпь до начала линии. Первый осыпь прошли благополучно. Встретили массу черной смородины, еле до упадка. Никогда не были, не видели такого количества. На второй осыпи случилось несчастье. Лошадь, которую вел Гена, вдруг испугалась, стала плясать и упала, так что Гена еле удержал ее. Потом поднимали лошадь, привязав к голове веревки. Потом дошли ночлега, легли спать. 9 августа. Один из интереснейших дней. Брали волк. Поясните, что волк, что пылит, ничего не говорит. Что волк. Сначала брали по крупной особи, осмелели. Потом, однако, пошла мелкая особь, которая сыпалась под ног. На улице одно, а уж дальше скалы. Мы начали карабкаться, вспоминая все свои скудные под нами скалолазами. Лезли без веревки. Надеюсь, только на себя. Быстро прошел Гена, Боря, Таня с помощью Алика. Мы с Мишкой с последними. Это имело свои преимущества, в кавычках. Так как Тане надо было спустить камень. Я спряталась за выступ, так что топлить меня не могло. Но не очень было приятно, когда рядом со страшной силой несся камень. В одном месте буквально висела, прижавшись к стене, и не могла двинуться ни шагу дальше, пока не пришел Гена. Мишка сорвался, летел место в шесть со страшными камнями. Потом истошным голосом, красавицы, иди ко мне. Но Гена отважно довел меня до Алика, а потом уже пошел за ним. Там еще Алик убрались, и там такие у них. Икс-3, полный.
Да, они прям там все измазаны и в чем-то.
Вот это
вот.
Проспект
Камелочек, смотрите.
Да. Это не очень узнаваемо.
Слушайте, а Гачев там с таким носом, в такой шляпе, гениально совершенно. Гачевский нос. Ну вот в шляпу второй. Слева.
Как на лошадь собирается, вот она. 10 августа утром разошлись. Мишка, Аня и Таня пошли одни по каждому. Мы, я, Гена, Гурия, с Иваном Павловичем пошли по тропе, которая идет по входу. Так как прямо по каждому лошадь пройти не мог. Это было 11 пунктов дней. Перед перевалом мы еще свежие набросились на кислицу, которая здесь величиной с вишню. Но скоро пришлось ее позабыть, побросать громадные букеты ягод, которые мы нарвали. Начался подъем, длинный и крутой. Притом мы почти бежали, задыхали. Потом сбились с тропы и спускались прямо по дороге. Мох, осыпи, черники, а мы скачем как сумасшедшие. Только остановились, то есть черники, а лошади уже далеко. Мы за ними, потеряли их след. Глядь, это черная смородина, посмешно, каких бедных. Разговаривали, между впечатлениями. Потом попали в болото и вышли на новый перевал. Его высота 2,5 тысячи метров. Совсем голые вершины покрыты мхом, пронзительно сумел северный ветер. Вдруг у нас перестали двигаться, мы закоченели вокруг все тунда и тунда. Еле нашли место для ночлега. Немного спустились вниз. Сделали 40 километров. 11 августа. Дорога, град, дождь, осень. Прошли 20 километров. Ночевали в избушке, еле кедровая ветер. 12-13 августа. Безрезультатный поиск ребят, они заблудились. Вот вторая группа. 14 августа. Мы стали приходить в отчаяние. Ребят, нет уже 4 дня. А продуктов они взяли на два. Рано утром мы вышли на место встречи, туда Белоусуль и Дискомчук сливается в разную камеру. Проводники пошли с лошадьми во вход. По трудным скалам мы пришли на это место. Ребят все нет. Вокруг жуткая тайга. Бори остался поддерживать сигнальный костер, а я с Геной отправилась к источнику на Ачи. О нем мы знали только то, что он на том берегу, километров трех. Но об этом источнике знали ребята. Надо было выяснить, были ли они там. Тайга дикая, страшно. Масса повалена деревьев, приходится то под дерево подползать на животе, то переходить по скалам на большие болотца. Мы все время кричали, кто-то там болел, кто там идут. Это назвать показано, не знаю, как это было. Но голос теряется, не ответный привет. Измучившись, переволновавшись, я сел и сказал, чуть не плачу, что нечего искать этот источник. Ребята где-то далеко заблудились. Но Гена заставил меня встать и предложил залезть на горочку, которая была перед нами. И там мы обнаружили источник, а на дереве крупный буквы МГУ 1951 год. Мы очумели от радости, подъезды искать следы, изучали залу костра, там положено следопытом. Они были здесь, но где сейчас? Несколько оборудований вернулись. И рад, съехал в Арпал, что он уже нашел ребят, их нашли совершенно случайно. Они это везение приняли за кадры. Я посмотрел на карту, там действительно там вот речь постоянно, вот, и такое они, действительно можно видеть как угодно. Питались они грибами, страшно искудали. Алик у нас теперь перестрелил голос, голод в Индии. 15 августа. После встречи пошли наконец все вместе и прошли километров 20. Но к вечеру вышли как раз на громадный перевал. Вокруг все было, только громадные глыбы камней, поросшие мхом, да огромные сухие стволы деревьев, нарушают ровное однообразие. Тут, наверное, был уже этот самый. Говорит, лес такой. Зашла громадная зеленая и страшно холодная луна. Разбили лагерь на одном из камней. Иван Павлович был глухаря, поэтому говорить пришлось мне. Остальные принялись за сборку дров. Спать решили у костра, так как последней ночи страшно мёрзли. Ночь выпадает и палатка промерзает насквозь. Зажгли два костра. Это была одна из теплых ночевок. Правда, я немножко погорела. Тут я пропущу кусок, если позволите. И уже вот эпизод, как они через Телецкое озеро переплывали, тут тоже там целое, тут до него. Но этот герметичный, это будет кадр, как раз между Мичем и Мичем будут на веслах. 22 августа они были в Турецкому, 23-го. Потом поехали еще один один, и видели, как среди меня гонят арачку. Нас не угощали, и сильно сделали, погубили по 3 кружечки. В результате сильно постоянно засыпал наружку, и она шла, куда глаза глядят, а мы спокойно шествовали за ней, пока не обнаружили, что она присвоила себе права хозяина проводника. Гена тоже захмелел, так что было весело. А вечером все изменилось, небо затянуло тучами, пошел дождь. Мы были очень высоко, облака поднялись до нас, и мы шли как в молоке. Вокруг ничего не видно. Холод, дождь, вдруг послышался лай собак. Впереди небольшой впадине показался Айл. Как же мы ему обрадовались. Айл оказался полуразрушенным, с одной единственной злой призвой Алтайкой. Вокруг Айла собрали десятки коров, но все наши просьбы продать молока. Старуха отвечала отрицательно, говорила, что нет молока, хотя в углу стоял целый чан. Скоро выяснилось, что нет воды, вернее, она есть где-то, но очень далеко. Не обращая на это внимания, решились ночевать в Аиле. Гена даже пытался собрать воды, выставив под дождь все миски. Он очень об этом рассказывает, такой, как сказать, инициативный и самый, как бы, вот харизматичный. Да, он все время как бы принимает действия в ситуациях, когда возникает необходимость решать проблемы. Но дождь сразу стал стихать, да и коровы стали проявлять излишний интерес. Грязные миски были возвращены. Что же делать? У нас было 3 пакета, то есть больных. Я, Ада, Григорий и Крик, живущих. Живущие получили банку свиной тушенки, ну, а Рахиле банку тушеного молока. Поели без воды. Коровы продолжала что-то вручать. Вдруг среди нашего разговора она услышала магическое слово «чай». Что? Чай? Она хочет чая. Тут же встала и поехала на лошади за водой. Так что потом перечерила пивка. Вот такие местные культуры, действительно, люди. Вот, дальше вот история, как они перебираются на лошадях через реку, оставили фотосессии. Вот, мы дошли 26 августа, мы дошли до залива, через который должны были переплыть лодки к вечеру. Переправщик на то расстояние, ширина залива 3 километра, забили берегу костер, стало темнее. Проходит час-другой, мы уже пришли ночевать в камнях, вдруг из воды вынырнула лодка. Это Володя, наблюдательство того берега. Значит, роскошно переночевал в Грузии. 27 августа рано утром, часов 5-6, встали и берегом озера, Телецкого озера, значит, отправились в Белюк. Телецкое предстало перед нами во всей своей красе. Алтайцы называют его Алтун-Фольк, Золотое озеро. Оно огромное, длиной 70 километров, шириной 5-6 километров и глубиной 350 метров. Лежит оно между двумя складками горных городов, посадочных кушуев, мы вышли на лодку и вели. Группа черняка пошла рядом эти попутчики. Нам повезло, лодку мы достали бесплатно. Итак, перед нами 70 километров пути. Мы поднимемся с юга на север. Вот 70 километров они должны быть на лодке проходить, как вы объясняете, да, на лёд преодолели. Ехали до 5 часов, сначала ехали, мы плыли уже. Началась легкая визовка, встречный ветер, стало покачивать. Наша лодка 4 весла, обогнав другую лодку, пристала к берегу. На первый взгляд он совершенно дикий и отличается от других лодок, к нему можно пристать. Берег пологий, в то время как все другие почти отвесны. А каково же было наше изумление, когда в глубине мы нашли чудесный домик дачу, с терраской даже. Специально, оказывается, выстроенная для тех, кого захватил ветер. В доме построены большие нары, просто опускают дальше. 28 августа. Вышли рано. Я с утра на веслах, но скоро подула верховка. Ветер этот попутный, поставили парус. Лодка понеслась без весел. Но волны становились все больше. На ответный кулор бросал он тот ветер пути. Скоро я совсем перестал восторгаться красотами озера. Укрытый одеялом, почти без сознания, пока не видел ничего не помнит, нас любила Киаэль. Хотели было кушать и ехать дальше, но опять к моему счастью затянулся, так немного отошла, пока мы не вышли в Артыбаш. Соревнуясь в гребле с другой лодкой, мы очень быстро стали продвигаться вперед. Но как мы не спешили, стало темно, а до Артыбаша все еще далеко. Вода в Телецком стала черная-черная, кажется густой. Черные скалы занимаются со всех сторон. Мы налегли на весла и быстро обогнали наших спутников. Потом показался конек турбазы. Первый турбазы после Бийска. Итак, цивилизация, мы возвращаемся к культурной жизни. Нашу песню услышал директор и вышел нас встречать. Он указал, где можно пристать далеко, хотя камни. Действительно, цивилизация. Впервые мы спали на кроватях и матрасах. Правда, без подушек и простыней и укрывались в матрасах. Но мы были в Востоке и пошли туда. 29 августа. Значит, утром дежурили Игорёк и Гена. Они сговорились, готовили картошку на славу, и Гитлер нам помешал дождь. Пришлось переждать. Дальше наш путь шел по реке Вии. Перед нами было 28 километров Тюбезии. Дорога очень разбитая, скользкая, временами дождь. Идти очень трудно, рюкзак довольно тяжелый. Сильно видит, досталась карманка в небольшом селе, заброшенном в лесу. Страшно видно, как вы, а хлеба нет. Пошли в магазин. По радости есть хлеб. Но радость преждевременная, хлеб только местного работника. И вот картина. Маленький магазин, в нем 10 насквозь промокших туристов, в один голос умоляют продать ничего хлеба. Наконец, продавщица Давида, и мы с жадностью питаем по 100 грамм. Довольны. Приходим в Тюбезии. Ребята уходят читать лекции. После всего, после дождя, после программ черного хлеба, и тут читать лекции. На английский пришел первый секретарь Турачанского райкома, который оказался в Тюбезии и обрадовал нас. Завтра идет машина в Турачан. А здесь они не так часто бывают. Например, за июль август приходил только 2 раза. Вот и на следующий день его уже едут. Ухабы громадные, деревья сплетаются над головой, так что поминутно слышится окрик голову, пошел дождь, завязывает среди. Ребята постоянно выскакивали и выталкивали машину, переправляли 2 раза на пороги, пороги очень небольшие, но выдерживают машину. Вот. Ну и дальше уже вот они добираются до Минска, тоже там еще читают лекции и благополучно возвращаются в Москву. Анастасия Георгиевна обсуждает этот сюжет. Она сказала, что есть дневник 1961 года, более ранний путешествие до
Турции. Это такой рассказ?
Рассказ, да.
Да, шуточный рассказ о путешествии Малой Ярославе.
Вот, о путешествии Малой Ярославе. 1961 года, понимаете? Вот, наверняка Георгий Ильич, вот он непрерывно все писал и делал, наверняка был, наверное, у него тоже дневник, наверное, у других уже были дневники такие, но вот пока что в архиве не обнаружено, и может быть он действительно вот, утрачен даже, так что вот эти воспоминания, они уникальны. Да, если кто когда-то, я думаю, что наступит такая пора, будет, значит, работа научная, может быть, даже не научная, биография для жизни замечательных людей, потому что кто же живет и причем замечательного человека, о каком еще идет? Многие, конечно, люди. Вот я надеюсь, потом будет, когда книга вот эти тоже странички авторов помогут украсить вот этот ранний период биографии.